5. Похоже, у меня отлетела пуговица с ширинки. Мик Джаггер. Франциско дал нам 10 дней отпуска, отдохнуть и восстановить силы. Бернард сказал, что собирается в Гамбург. Сообщил он это с такой хитрющей мордой, что стало сразу ясно, без секса здесь не обойдется. Сайрус уехал в Эвиан-Лебен, так как его мать была при смерти. Хотя позднее выяснилось, что при смерти она была в Лиссабоне, и Сайрусу просто хотелось оказаться как можно дальше, когда она, наконец, отправится на небеса. Бенджамин с Хьюго улетели в Хайфу, понырять с аквалангом, а Франциско завис в нашей парижской квартире, ломая комедию о командирском одиночестве. Я же объявил, что собираюсь в Лондон, и Латифа тут же решила ехать со мной.
«Слушай, мы так классно оторвемся. Я покажу тебе кучу мест. Лондон — потрясный город!»
И она сладко улыбнулась.
«Да пошла ты!» — отрезал я. «Нахрена мне, чтоб ты за мной таскалась?»
«Да, согласен, грубо. И мне совсем не хотелось так говорить. Однако риск, что какой-нибудь идиот, заметив меня с Латифой на Лондонской улице, вдруг заорет во все горло: «Томас, старина! 100 лет тебя не видел! А что это с тобой за тёлка?»
Был так велик, что мне даже думать не хотелось об этом. Мне требовалась свобода передвижения, и единственным способом получить ее было сбросить Латифу с хвоста. Разумеется, можно было насочинять басен про стареньких дедулю с бабулей, про 7 детишек или про визит к личному консультанту-венерологу. Но в конечном счете послать ее на 3 буквы показалось мне проще всего. Из Парижа в Амстердам я перелетел по паспорту Бальфура, а затем битый час избавлялся от всевозможных американцев, у которых могло хватить ума проследить за мной. И не то, чтобы у них были какие-то особые причины. Стрельба в Мюррене убедила большинство из них в том, что со мной можно иметь дело. Да и Соломон наверняка порекомендовал ослабить поводок. И все же я хотел, чтобы в ближайшие несколько дней ни одна бровь не взлетела в изумлении, и чтобы никто не смог воскликнуть: «А это еще что?», следуя за мной по пятам. Вот поэтому-то, оказавшись в аэропорту с Хип-Холл, я купил и тут же выбросил билет до Осло, обзавелся новой одеждой и солнцезащитными очками, и вскоре вышел из туалета Томасом Лэнгом, хорошо известным пустым местом. В Хитроу я добрался к 6 вечера и поселился в отеле «Постхаус». Кстати, весьма удобное местечко, поскольку расположено недалеко от аэропорта, и одновременно местечко кошмарное, поскольку расположено недалеко от аэропорта. Я долго отмокал в ванне, а затем плюхнулся на кровать и, вооружившись пачкой сигарет и пепельницей, набрал номер Ронни. Хотелось попросить ее об одной услуге. Услуги, о которой прямо в лоб не скажешь. Так что я устроился поудобнее, зная, что разговор предстоит долгий. Мы в самом деле долго болтали о том о сём, и это было очень приятно. Приятно само по себе, но вдвойне приятно потому, что за наш разговор придется платить умре. А также за шампанское со стейком, которое я заказал прямо в номер, и за лампу, которую я разбил, когда запнулся о ножку кровати. Разумеется, я прекрасно понимал, что при его доходах ему хватит на это 1/100 доли секунды. Но на войне надо уметь радоваться и микроскопическим триумфам. Пока ждешь настоящей, большой победы.
«Прошу вас, мистер Коллинз, присаживайтесь».
Секретарша щелкнула переключателем и проговорила себе под нос:
«Мистер Коллинз, к мистеру Барраклоу».
Само собой, говорила она вовсе не себе под нос, а в тонюсенький микрофончик, присобаченный к головному телефону, прятавшемуся в гуще ее пышной прически. Но мне потребовалось добрых 5 минут, чтобы уяснить это. У меня даже мелькнула мысль, а не предупредить ли здешних служащих, что у их секретарши, похоже, крыша слегка того.
«Минутку», — сказала она.
«То ли мне, то ли микрофону. Черт его разберет». Я сидел в конторе под названием «Смитс Вельде Керкпляйн». Играя в эрудита, с таким словечком можно одним махом обеспечить себе победу. Но сейчас я не играл в эрудита, а был Артуром Коллинзом, художником из Тонтона. У меня имелись сомнения, что Миляга Филипп вспомнит Артура Коллинза. Но это было не так уж и важно. Мне нужна была хоть какая-то зацепка, чтобы подняться на 12-й этаж, и личина Коллинза показалась мне лучшим вариантом. Во всяком случае, лучшим, чем...
Тут какой-то парень утверждает, что однажды переспал с вашей невестой.
Я встал и принялся неторопливо прохаживаться по приемной, взглядом художника оценивая образчики корпоративного искусства, которыми были увешаны стены. По большей части это была массивная серо-бирюзовая мазня с редкими и очень странными вспышками алого. Выглядела она так, будто создавалась в какой-нибудь экспериментальной лаборатории. Скорее всего, так оно и было. Специально для того, чтобы довести до предела чувство уверенности и оптимизма в груди первого, кто решится инвестировать в СВК. Лично со мной этот номер не прошел, но я-то явился сюда совсем по иным соображениям. В глубине коридора распахнулась одна из желтых дубовых дверей, и показалась голова Филиппа. Мгновение он щурился, видимо, пытаясь вспомнить, кто же я такой, а затем вышел в коридор.
«Артур!» — видно было, что он все еще колеблется. «Как поживаете?»
На нем были ярко-желтые подтяжки. Стоя ко мне спиной, Филипп наливал кофе.
«Меня зовут не Артур», — сказал я, тяжело опускаясь на стул.
Его голова резко дернулась в мою сторону и также резко вернулась обратно. «Черт!» — Филипп тряхнул манжетой, затем прокричал в открытую дверь.
«Джейн, дорогуша, принеси, пожалуйста, салфетку!»
Он рассматривал кляксу из кофе, молока и размокшего печенья у себя на рукаве.
«Да и хрен с ним», — похоже, решил Филипп.
«Простите, так о чем вы говорили?» Филипп осторожно обогнул меня, норовя укрыться за письменным столом. Он сел очень-очень медленно. То ли потому, что мучился геморроем, то ли опасаясь подвоха с моей стороны. Я улыбнулся, давая понять, что у него геморрой.
«Меня зовут не Артур», — повторил я еще раз.
В кабинете повисло молчание, и тысячи возможных ответов загрохотали в мозгу Филиппа, проносясь в его глазах, как в окошках игрального автомата.
«О!» — выдал он наконец.
«Два лимона и гроздь вишен. Нажмите рестарт».
«Боюсь, в тот день Ронни солгала вам», — сказал я извиняющимся тоном.
Филипп отклонился назад. На лице его застыла невозмутимая любезная улыбка.
«Что бы вы ни сказали, я останусь такой же».
«Неужели?»
Пауза. «Как это гадко с ее стороны».
«Вы должны понять, между нами ничего не было». Я сделал паузу длительностью ровно в третье слово и выдал кульминацию. «На тот момент». Филипп вздрогнул. «Заметно». «Само собой, это было заметно. Иначе я бы этого не заметил. То есть я хочу сказать, что он не просто вздрогнул, он подпрыгнул, наверняка удовлетворив любого арбитра по вздрагиваниям».
Опустив взгляд на свои подтяжки, Филипп заскоблил ногтем медную застежку.
«На тот момент...» «Понимаю», — он посмотрел на меня.
«Мне очень жаль, но прежде чем мы продолжим нашу беседу, я вынужден спросить ваше настоящее имя. Я имею в виду, если вы не Артур Коллинз...»
Он замер в отчаянии и панике, но не желая этого показывать. По крайней мере, мне.
«Меня зовут Лэнг, Томас Лэнг, и я сразу хочу сказать, что прекрасно понимаю, какой это для вас шок».
Он отмахнулся от моих неумелых извинений и впился зубами в свой кулак. 5 минут спустя Филипп все еще терзал кулак, открылась дверь, и на пороге возникли секретарша с кухонным полотенцем и Ронни. Обе женщины застыли в дверях, изумленно хлопая ресницами.
Разумеется, мы с Филиппом моментально вскочили со стульев и тоже изумленно захлопали ресницами. Будь вы кинорежиссером, точно сломали бы голову, решая, куда поставить камеру. Ронни оказалась первой, кто нарушил немую сцену с персонажами, извивающимися в одном и том же социальном аду.
«Дорогой!» — воскликнула она.
Дурачина Филипп тут же шагнул ей навстречу.
Однако Ронни устремилась к моей стороне стола, и бедолаге Филиппу пришлось изображать некий неопределенный жест, обращенный к секретарше Джейн. Мол, вот как оно все получилось с кофе, и вон как с печеньем, и тебе не трудно побыть умничкой, и все такое.
К тому времени, когда он закончил с пантомимой и повернулся к нам, Ронни уже давила меня в страстных объятиях. Я отвечал ей тем же, сообразно обстоятельствам и потому, что мне и самому того хотелось. От Ронни очень приятно пахло. Немного погодя, она чуть ослабила хватку, слегка отстранилась и заглянула мне в глаза. Мне даже показалось, что я увидел слезы. Похоже, она со мной не играла. Затем Ронни повернулась к Филиппу.
«Филипп, ну, я не знаю, что сказать».
Собственно, это почти все, что она сумела выдавить. Филипп поскреб загривок, покраснел и вернулся к кофейному пятну на манжете. Истинный англичанин.
«Спасибо, Джейн. Оставь нас, пожалуйста, хорошо?»
Он говорил, не поднимая глаз. Для ушек Джейн его слова стали настоящей музыкой, и она стремительно ретировалась. Филипп изобразил некое подобие галантной улыбки.
«Итак?»
«Да», — сказал я. «Итак». Я улыбнулся ему в ответ, такой же неуклюже галантной улыбкой. «Собственно, это все. Мне очень жаль, Филипп». Мы простояли так втроем еще, наверное, целую вечность, словно ожидая, пока из суфлерской будки не прошепчут следующую реплику. Наконец Ронни повернулась ко мне. Ее глаза подсказывали. «Давай, сейчас самое время». Я глубоко вздохнул. «Кстати», — я отцепился от Ронни и шагнул к столу.
«Не мог бы я попросить вас, ну, об одной услуге?»
Филипп выглядел так, словно я только что уронил на него пятиэтажный дом.
«Услуги?»
Видно было, что ему ужасно хочется взорваться, и сейчас он мысленно взвешивает все «за» и «против». Ронни неодобрительно зашипела у меня за спиной.
«Не надо, Томас!»
Филипп посмотрел на нее и едва заметно нахмурился, но она не обратила на него никакого внимания.
«Ты же обещал!»
Момент был выбран просто идеально. Филипп втянул носом воздух. Пусть сладости особо он еще не ощущал, но и горечь уже ослабла. 30 секунд назад мы объявили себя единственной счастливой парой в этом кабинете. И гляди-ка, похоже, у нас уже намечается размолвка.
«Что за услуга?» — спросил он, складывая руки на груди.
«Томас, я же сказала нет!»
Снова Ронни, на этот раз уже довольно раздраженно. Я не спешил поворачиваться к ней, будто эта ссора у нас далеко не первая.
«Послушай, он ведь может отказаться, не так ли? То есть... Господи...»
Ронни сделала пару шажков вперед и остановилась практически посередине между нами. Филипп опустил глаза на ее бедра. Я видел, что он мысленно оценивает наши позиции.
«Нет, не все еще потеряно», — пронеслось у него в мозгу.
«Ты не должен пользоваться своим преимуществом, Томас!»
Ронни еще чуточку сдвинулась в сторону Филиппа.
«Это нечестно! Слышишь? Не сейчас!»
«О, Господи!» — простонал я, опуская голову. «Что за услуга?» — повторил Филипп.
Я чувствовал, как в нем просыпается надежда. Ронни подвинулась еще ближе.
«Нет, Филипп, не делай этого. Мы сейчас уйдем!»
«Послушай...» Я по-прежнему не поднимал головы. «Второго такого шанса может никогда не быть. Я должен спросить его. Это моя работа, помнишь? Задавать вопросы».
В мой голос проникли язвительно гаденькие нотки. Для Филиппа они были точно бальзам на душу.
«Филипп, прошу тебя, не слушай его. прости меня».
Ронни злобно зыркнул в мою сторону.
«Нет-нет, все нормально».
Филипп перевел взгляд на меня. Он не спешил, понимая, что сейчас главное не ошибиться.
«А, кстати, Томас, что у тебя за работа?»
«Мила, Томас и ты. Только уверенный в себе мужчина способен так фамильярничать с типом, который только что умыкнул у него невесту».
«Он журналист!»
Ронни опередил меня с ответом. Журналиста она буквально выплюнула, будто это было нечто непристойное. Впрочем, если хорошенько подумать...
«Ты журналист, и ты хочешь меня о чем-то попросить? Давай, не стесняйся».
Филипп уже улыбался, милостивый даже к победителю. Истинный джентльмен.
«Томас, мы же договорились. Если ты сейчас спросишь его, то...»
Невысказанная угроза повисла в воздухе. Филиппу явно хотелось, чтобы Ронни закончила фразу.
«То что?» — отрезал я довольно грубо.
Ронни смерила меня разъяренным взглядом, развернулась и демонстративно уставилась в стену. При этом она нечаянно коснулась Филиппа, и я заметил, как тот слегка вздрогнул. Исполнено было гениально. «Осталось совсем чуть-чуть», — думал он. «Главное — не торопиться».
«Я готовлю статью о распаде государства нации». Мой голос звучал устало. Всех тех немногих журналистов, с кем мне доводилось общаться, объединяла одна общая черта — состояние вечного изнеможения, вызванное необходимостью иметь дело с людьми, которые гораздо менее интересны, чем они сами. Копия в моем исполнении была не так уж плоха.
«И об экономическом превосходстве многонациональных предприятий над правительственными органами», — невнятно добавил я. «Будто каждый болван на свете обязан знать, что нынче это один из самых злободневных вопросов».
«И для какой газеты, Томас?»
Я плюхнулся обратно на стул. Теперь они стояли вместе по другую сторону стола, а я сидел, один, опустив плечи. Еще бы пару раз рыгнуть и начать выковыривать из зубов остатки шпината, и Филипп окончательно уверится, что победа не за горами. Я сердито дернул плечами.
«Да любой, который возьмет ее».
Теперь Филипп явно жалел меня. Интересно, как это он мог только считать меня серьезным соперником?
«И что тебе нужно? Информация?»
«Победный выход на финишную прямую».
«Да, точно. Информация о движении денег. Я хочу знать, как можно обходить разные валютные законы, как крутить деньги, чтобы никто ничего не узнал. Мне нужна только общая картина. Но есть и парочка конкретных случаев, которые меня интересуют».
С этими словами я и в самом деле тихонько рыгнул.
«Господи, Филипп, скажи, чтобы он проваливал отсюда!» —
взорвалась Ронни, испепеляя меня взглядом. Мне даже стало немного страшно.
«Мало того, что он нагло приперся...»
«Послушай, не суйся не в свое дело, ладно?»
Я зло посмотрел на Ронни. Со стороны мы выглядели как муж с женой, что несчастливы вместе много-много лет.
«Филипп же не против? Правда ведь, Фил?»
Филипп явно вознамерился подтвердить, что он совсем не против. Более того, все просто чудесно и замечательно. Но Ронни не позволила ему этого сделать. Она едва сдерживала ярость.
«Да он же просто старается быть вежливым, тупица!» — заорала она. «Филипп — воспитанный человек!»
«Не в пример мне, да?»
«Ты сам это сказал!»
«А ты могла бы и промолчать!»
«Ой, какие мы обидчивые!»
Назревал серьезный скандал. Причем, заметьте, без единой репетиции. В кабинете повисла долгая раздраженная пауза, и Филипп, похоже, испугался, что все может рухнуть в самый последний момент.
«Ты хотел отследить движение каких-то конкретных денег, Томас?» — спросил он. «Или тебя вообще интересуют механизмы?»
«Бинго!»
«В идеале и то, и другое, Фил».
Спустя полтора часа я оставил Филиппа вместе с его компьютерным терминалом и списком реально близких корешей, которые кое-чем ему обязаны, и двинул через Сити к Уайт-Холлу, где поимел совершенно отвратительный ланч с О'Нилом, хотя еда оказалась очень даже ничего. Для начала мы поболтали о том о сём, а затем я вкратце пересказал ему всю историю. По ходу рассказа цвет лица О'Нила менялся на глазах, сначала от розового к белому, потом от белого к зеленому. Когда же я изложил свои соображения насчет возможного и, на мой взгляд, просто потрясающего завершения дела, он стал совсем серым.
«Лэнг», — прохрипел он, когда принесли кофе, — «вы не можете. То есть я даже представить себе не могу, что вы...»
«Послушайте, мистер О'Нил, я не спрашиваю вашего разрешения». Он прекратил хрипеть и просто сидел напротив меня, шлепая губами, как рыба без воды. «Я сообщаю, что, по моему мнению, должно произойти дальше. Просто из любезности». Надо признаться, весьма странное словечко для такой ситуации. «Я хочу, чтобы и Соломон, и вы, и весь ваш департамент смогли выкарабкаться из этой передряги, не слишком перепачкав рубашки желтком. Вы можете воспользоваться этим шансом, а можете отказаться. Вам решать».
«Но...»
— он все еще колебался.
«Вы же не можете... То есть я ведь могу сдать вас полиции».
Похоже, он и сам понял, что ляпнул глупость. «Разумеется, можете. Если хотите, чтобы ваш департамент разогнали за 48 часов, а кабинеты превратили в вертеп для Министерства сельского хозяйства и рыбоохраны, тогда вперед. Сдать меня полиции — просто идеальный способ начать процесс. Ну что, вы дадите мне его адрес?» Он пошлепал губами еще немного, но затем словно встряхнулся и, приняв для себя решение, начал украдкой разбрасывать театральные взгляды по всему ресторану. Так, будто давал понять остальным обедающим:
«Я не собираюсь передавать этому человеку никаких важных листочков бумаги».
Я взял у него адрес, залпом проглотил остатки кофе и поднялся из-за стола. Уже на выходе я обернулся. О'Нил явно прикидывал, как бы смыться в отпуск на весь следующий месяц. Адрес привел меня в Кентиштаун, к одной из муниципальных малоэтажек постройки 60-х годов. Свежевыкрашенные деревянные вставки, цветочные ящики на окнах, аккуратно подстриженная живая изгородь и оштукатуренные гаражи с одной стороны. Даже лифт работал. Я стоял в ожидании на открытой площадке третьего этажа и пытался представить себе, какая же серия вопиющих бюрократических ошибок должна была произойти, чтобы район выглядел настолько ухоженным. Почти везде в Лондоне принято собирать помойные баки с зажиточных улиц и вываливать их содержимое в микрорайонах, застроенных муниципальными домами, а для довершения картины полагается еще и подпалить парочку фордов картин. Везде, но только не здесь. Здесь было чисто, прилизано, все работало, а люди явно не испытывали ощущения, что достойная жизнь происходит где-то там, за горизонтом. Мне даже захотелось написать кому-нибудь резкое письмо, а затем разорвать его в клочья и расшвырять по всему газону. В этот момент распахнулась украшенная стеклянным витражом дверь с номером 14. На пороге стояла женщина. «Здравствуйте», — сказал я. «Меня зовут Томас Лэнг. Мистер Райнер дома?» Пока я излагал суть дела, Боб Райнер кормил золотых рыбок. На сей раз он был в очках и желтом свитере для гольфа, что, вероятно, разрешается крутым парням, когда у них выходной. Его жена принесла чай с печеньем. Первые 10 минут мы оба чувствовали легкую неловкость. Я поинтересовался, как его голова, а он сказал, что иногда побаливает. Тогда я сказал, что мне очень жаль, а он сказал, чтобы я не беспокоился, так как головные боли у него случались и раньше, еще до того, как я его треснул. «Как думаешь, достать сможешь?» —
— спросил я. Он постукал пальцами по стеклу аквариума. Рыбок, похоже, это нисколько не впечатлило.
«Это недешево», — ответил он, немного подумав.
«Ничего». И это было правдой, поскольку платить все равно придется умря.